Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто и пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы поговорим о, мне кажется, прекрасной и увлекательной теме, и вечно актуальной, я полагаю, а именно о Париже как столице моды. И каким образом складывается эта мифология или представление о Париже как действительно центре модной жизни и модной индустрии, как это исторически складывалось, насколько эта мифология верна сейчас. Я думаю, что это разговор не просто о веселом и замечательном Париже, а о важности, собственно, индустрии моды для понимания политической, социальной и культурной жизни европейских стран, да, где вот Париж становится таким символом модерности, скажем так. И об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, которые у нас уже бывали неоднократно, рада видеть их снова. Это Мария Неклюдова, заведующая лабораторией историко-культурных исследований Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКСе, а также профессор Шанинки, назову это просто по-простому, да? Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
И Людмила Аляева, историк культуры, шеф-редактор журнала «Теория моды, одежда, тело, культура». Здравствуйте,
добрый
Людмила.
День.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Как обычно, да, мы отталкиваемся от какой-то важной для нас книги. И вот недавно вышла книжка известной исследовательницы Валерии Стил «Парижская мода», собственно, которая и посвящена вот становлению Парижа как центра модной индустрии, жизни и особого типа светской культуры. И хотела бы задать сразу вопрос. Просто, может быть, да, по идее, это должно было бы с конца, но мы начнем как-то вот таким образом. О том, как складывался этот миф и вообще как складывалась реальность, я думаю, моду, мы будем говорить в исторической перспективе. А вот с вашей точки зрения сейчас, можно ли продолжать говорить о том, что Париж – это центр моды, или это скорее миф, а на самом деле есть целый ряд центров моды или другой реальный, да, центр моды, который существует в современном мире? Люда, вот к вам вопрос.
Ну, я бы сказала, что существует большое количество центров моды, да, мы все-таки сегодня уже живем в таком полицентричном мире, но Париж все равно остается точкой притяжения для дизайнеров и для всех тех людей, которые так или иначе, да, вот имеют отношение к моде. То есть по-прежнему ездят на недели моды в Париже, и он остается, да, вот таким вот очень важным пунктом в модной карьере.
А, например, Нью-Йорк, который уже, мне кажется, довольно давно такой действительно мощный центр, да, где свои дефиле, где свои дизайнеры, какой-то новый тип моды, да, и, значит, который развивается, он как-то успешно конкурирует? Или все-таки все равно этот модный мир, этот модный индустрия, все равно Париж удерживает центр, так сказать, центральное положение? Ну, или это скорее дань традиции, грубо говоря?
Ну, я думаю, что это и дань традиции тоже, но, да, там нельзя отказать во влиянии Нью-Йорку, и Лондону, и Милану, и Токио, да, все они так или иначе делят этот замечательный модный пирог, но все-таки вот Париж действительно остается, ну, может быть, и, конечно, и в таком и традиционном, и мифологическом смысле главный среди главных столиц моды.
Первый среди равных.
Ну, да, я бы сказала так, поскольку он и был первым, да, кто умело смог сформировать вот этот образ, и сегодня мы об этом, наверное, будем говорить, я так полагаю.
Да, несомненно.
Но, тем не менее, да, вот, и собственно, да, ровно поэтому по-прежнему сохраняет свои лидирующие позиции.
Мария, вы как полагаете?
Ну, я не могу говорить с точки зрения индустрии, поскольку не очень много о ней знаю, но я хочу сказать с точки зрения просто жизненных наблюдений. Париж – это действительно город, ну, говоря таким извращенным современным языком, шоперов. Вот, потому что в Париже хождение по магазинам и рассматривание того, что предлагает вполне демократичная парижская мода, это действительно образ жизни, причем это не только занятие для туристов, которых, конечно, огромное количество, но это и занятие для парижан. Вот точно так же, как надо знать, в каком ресторане надо что есть, где купить то самое вино, которое нужно пить, вот точно так же есть магазины, в которые ходят парижане, куда надо заходить в определенное время, да, чтобы поймать что-то интересное, посмотреть. И, конечно, там парижские распродажи – это до сих пор отдельное развлечение для всего города, я бы сказала.
А как человек не чужды моде, интереса к моде, я хочу заметить. А что касается Милана и Италии, разве, там, скажем, условно говоря, Милан не имеет репутацию вот сходным, да, где... В общем, да, вот как раз итальянская мода, там и Рим, и Милан, и вообще крупные города, да, они тоже невероятные центры шоперов, как мы говорим, и вообще свою моду. Разве это не происходит там тоже?
Это происходит везде, безусловно, да, поскольку шоппинг, в общем-то, начиная с XIX века, да, когда формируется, да, там образ вот этого универсального магазина, уже впервые отрабатываются все эти замечательные маркетинговые трюки вроде распродаж, шоппинг превращается в такой вот отдельный вид спорта, который увлекает большое, все большее количество людей. И, конечно, да, Париж не уникален в этом смысле, да, там, в связи с шоппингом, и Милан замечателен в этом смысле, и я так думаю, что и прочие города составляют радостную конкуренцию. Но вот опыт Марии, да, показывает, что, да, действительно, это такая увлекательная картинка, которая, в общем-то, ну, да, вполне себе преемственность наблюдается и с другими тоже столицами моды. Но, опять же, да, очень интересно, например, посмотреть, и мы, наверное, тоже будем этой темы как-то касаться, как прочие города, да, там тот же Нью-Йорк, тот же Милан, вслед за Римом, формируют вот эту вот самую, вот этот вот образ, да, модной столицы, как они наследуют, собственно, Парижу, и одновременно ему как бы противостоят, да, то есть некоторую конкуренцию создают,
но,
да, как это происходит.
Но поле калам Парижа, да, создают вот
конечно,
эти места.
Конечно, ну, то есть, да, да, так или иначе, этот сэмпл, да, угу, он был разработан в Париже, да, и в связи с Парижем, но он, в общем-то, сказать, легко переносится на другую национальную почву, что, в общем-то,
да,
и...
Да, но вот на самом деле я хотела сказать, что все-таки это очень интересно, может быть, нам есть смысл, как исторически вот складывается, да, вот этот, так сказать, Париж развивается как центр моды, причем все-таки хочу заметить, что не только одежда, да, моды, а вообще искусство, это все вместе, и мода входит, как и кухня, входят вот в общую идею такого центра культурной жизни. Но Валерий Стелла, мне кажется, очень важно пишет о том, что вообще-то первые ростки моды появляются в итальянских городах-государствах, Флоренции и Венеции. То есть они были такие прообразы современной моды, и о чем она пишет, что вот первый, да, европейский сумптуарный закон, то есть закон о роскоши, был издан в Генуе еще в 1157 году. И что интересно, что на первых этапах, как пишет Валерий Стелла, мода ассоциировалась скорее мужским гардеробом, нежели женским. И это тоже любопытно. И выясняется, что, как пишет она, что во Франции в то время, там, в XII-XIII веке, еще царило феодальное правление, наследственная аграрная аристократия. А Флоренция и Венеция уже давно были торговыми государствами, да, таким протокапиталистическими, если мы назовем это современным языком. Так что интересно, что все-таки Италия была зачинателем этого процесса, но Франция, то есть Париж, как-то эту историю перехватил.
Ну, вот я думаю, что, да, были предприняты, был предпринят ряд политических и экономических усилий, да, но вот интересно, что и Валерий Стил об этом говорит, что действительно первые ростки моды, они, безусловно, связаны с ростом городов, потому что все-таки мода – это феномен городской. Город – это идеальная площадка для демонстрации мод,
И в этом смысле, конечно, рост итальянских городов, он и спровоцировал вот этот вот первый всплеск интереса к внешнему облику. И любопытно, да, что действительно мужчины здесь лидировали, поскольку женское платье в это время, оно в большей степени закрывает тело, а мужское уже начинает потихонечку приоткрывать разные интересные части этого самого тела и как-то обыгрывать все это. То есть вот в этом смысле и мужчины тоже были немного впереди.
Да, но я хочу заметить, что ведь первая интернациональная мода, как мы знаем, это 14 век, это готическая мода, и она распространяется по всей Европе. И идет она, если не ошибаюсь, вот как пишет Валерий Стил, как раз из дворцов герцогов-бургундских, и да, вот как бы эта ситуация, что, ну, если мы, все, кто был там, я не знаю, в Италии, да где угодно, смотрел все эти фрески замечательные, вот там видно, как эта готическая мода, она просто распространяется везде и вся, и становится первым таким действительно трендом моды, да, а вот дальше начинаются вот такие интересные смещения. Мария, мы ведь так сейчас вот с Людмилой как заговорим, слово вам не дадим молвить, поэтому не стесняйтесь быстро вклиниваться.
Ну, я хочу сказать про более широкое понимание моды, потому что мы отчасти ассоциируем сейчас моду с костюмом, ну, хотя Валерий, конечно, Стил, она как раз тщательно различает костюм, который есть всегда, да, и моду, которая появляется все-таки уже ближе к позднему Средневековью, раннему новому времени в классическом таком понимании. Но если брать даже ту же Францию, скажем, 16-17 века, то мода в первую очередь сказывается не в костюме, она в первую очередь сказывается в домашнем убранстве и в том, каким образом человек ведет себя. Потому что если мы посмотрим не только на изображения, но и на тексты 16-17 века, то очень многое посвящено разным формам неприемлемого поведения, модного поведения, которые всячески пытаются регулировать как духовные, религиозные авторитеты, так и светские моралисты. И, скажем, если мы берем 17 век, то увлечение коллекционированием чего-либо, да, от тюльпанов, знаменитые тюльпановые лихорадки, да, 17 века, до собирания певчих птиц, примеры, которые тоже приводили моралисты 17 века, это все тоже мода, да, и, в принципе, для более ранней эпохи мода, она ассоциируется с теми вещами, которые не диктуются иерархическим порядком, не диктуются жесткой системой. Согласно жесткой системе, одежда должна отражать положение человека. Она должна...
Социальный статус,
да,
прежде
да,
всего.
Да. Да. Происхождение, его функции, какое место он занимает в обществе и так далее, и так далее. Мода плоха тем, с точки зрения христианских моралистов того периода, того времени, она плоха тем, что она размывает эти границы. И мода – это и одежда, и стиль поведения, и то, что вокруг находится, вокруг человека, и то, к чему он проявляет интерес. Это все является единым комплексом уже в 17 веке. То есть это, конечно, вот та идея, что, там, я не знаю, современная реклама продает не какие-то предметы, не одежду, а образ жизни, а стиль жизни. На самом деле эта идея уходит очень глубоко, она уже была в 17 веке. Вот, ну, просто другое дело, что еще не было рекламы. Но вот это понимание того, что это комплексное явление, оно, безусловно, было. И мода, конечно же, ассоциируется с приходящим. Поэтому
ну, да.
она
легкомысленным приходящим, да,
да. Да, да. Поэтому она так легко сливается с жанром ванитас, да, тщеты мирского существования, и вот эта вот некоторая связь между в художественном сознании между модой и вот этой вот репрезентацией тщеты человеческого существования, она тоже чрезвычайно сильна. Если вспомнить изображение того же там 14-15 века, плясок смерти, то там скелеты всегда танцуют с очень хорошо одетыми людьми, да, то есть там по этим рисункам, по этим гравюрам можно уже изучать стили одежды и что было модно в то время.
Да, и что порицалось, да, а это как раз вот столкновение такого модернизирующего общества, да, вот появление сферы светской культуры, которая долгое время, как мне кажется, о чем вы говорите, идет не по линии, там, я не знаю, секуляризации, да, вот такой в прямом смысле борьбы там, с церковью и так далее, а по вот, стилю поведения, да, и мода, которая предугадывает, да, и сама становится таким инструментом секуляризации общества.
С одной стороны, секуляризация, а с другой стороны, конечно же, мода очень быстро начинает становиться вторичной системой отличий. И борьба, чем вот почему, собственно говоря, во Франции развивается мода, во Франции есть две сильных элиты. Это, с одной стороны, дворянство шпаги, аристократия родовая, а с другой стороны, высшая буржуазия, дворянство мантии, так называемое, административное, административный класс. И борьба между двумя этими частями сословий, да, это одно сословие, ну, как бы две разные части благородного сословия, конкуренция между ними, она чрезвычайно способствует развитию моды, потому ну, да. что аристократия все время пытается отличить себя от высшей буржуазии, и для этого изобретаются новые способы отличия. Ну, собственно говоря, там Норберт Эллиас в придворном обществе, он отчасти изучал вот эту систему не по отношению к моде, но по отношению там, к другим системам отличий. Но мода тут, безусловно, функционирует точно ну,
да,
так
это
же.
Был язык да, вполне да. себе такой, да, общественных конфликтов, я бы сказала. Люда, да?
Ну да, просто вот, да, говоря как раз о том, как аристократии изобретают все новые и новые тренды, интересно, что, да, в самом начале 20 века, в 1904 году, Георг Зиммель пишет свое эссе о моде и формулирует известную теорию вертикального просачивания, которая как бы описывала вообще развитие моды, да, он говорил о том, что все там новые тренды, они зарождаются как раз в верхах, а постепенно они спускаются вниз, и как только они оказываются ниже, да, вот определенной линейки, то начинается изобретение новых трендов. То есть вот он таким образом описывал развитие и распространение моды. Но понятно, конечно, да, что вот вообще все разговоры о моде, они очень часто, ну, в том числе, да, там, в текстах моралистов, критиков моды, они часто сводятся, да, вот как раз к критике моды по той простой причине, что она про изменчивое, она про непостоянство. И что говорить про пляски смерти? Вспомните знаменитый диалог моды со смертью Джакомо Леопарди, да, который, вот, собственно, в первой трети XIX века примерно о том же писал, да, и сравнивал, и сополагал, собственно, моду и смерть, ровно потому, что они действительно имеют обе дело со щитой, да, и вот...
Ну да, но это как бы идея моральной деградации. Люди, интересующиеся модой, подверженные вот всем этим, не только действительно там одежды, но и разным увлечениям и так далее, вот это там, так сказать, не вот... морально разлагаются. Между прочим, как-то сразу вспоминаешь советское время. Удивительно, как это, да.
Устойчиво,
да, конечно. Когда нам рассказывали бесконечно про капиталистические увлечения. Но надо сказать, что общество как-то никогда всерьез не реагировало, судя по всему. Мы, наверное, уже как-то упоминали много раз, что учитывая, какое количество было этих законов о роскоши, бесконечные, поэтому можно следить, что общество никак не хотело мириться с идеей отказа от моды. Но, кстати, я вот тут, когда вы говорили о трактатах моралиста, но ведь это очень интересно, как, например, американцы, где основной костяк там, да, 18-го и начало 19 века это были все-таки пуритане, пуританская мораль, значит, гневно писали, что зачем дочерям предков пуритан подражать нарядам куртизанок нечестивого Парижа? Все друзья свободы должны объединить усилия, чтобы освободить американских женщин от тирании иностранной моды. Звучит невероятно актуально.
Узнаваемо.
Но помните, да, была прекрасная книга, где... была, значит, попытка создать советскую моду для скромной советской женщины в противовес вот разной...
Джорджа Бартлетт.
Да-да-да, Джорджа Бартлетт, да, где, значит, были эти бесконечные попытки, а на самом деле они просто передиранием были западной моды в ухудшенном варианте. Вот как-то ничего не получалось.
Риторика
удивительная. Да.
На самом деле, у Валери Стил тут тоже есть замечательные примеры, причем такие изобразительные примеры, когда она сравнивает французские парижские и лондонские гравюры одного и того же платья, да, но в Париже оно, как бы сказать, оно крайне открытое, да, а в Лондоне оно там сильно поднимается декольте для того, чтобы быть более скромным, да, то есть как бы вот этот вот вариант, английский вариант парижской моды, он уже присутствует там, по-моему, речь идет о 18 веке.
Ну, 18, да, конец 17, начало 18-го, да.
Вообще противостояние, да, Англии и Франции, Парижа и Лондона, оно всегда вот присутствует, в том числе и визуально, да, там на карикатурах, предположим, 18 века, бесконечные эти уколы в сторону развращенных парижанок и парижан, да, вот в то время, как мы, конечно же, знаем здесь, в Лондоне, да, как нужно правильно одеваться. То есть в этом смысле...
Да, но, да, знаете, это, кстати, вот то, что у Ларистелла очень интересно, мы еще вернемся вообще вот как бы более ранней истории, да, как складывается вот идея, да, Парижа и почему он стал таким центром. Но там интересно, что... Ведь Лондон предлагает скорее идею мужской моды больше, чем женской. Женскую там просто, да, вот декольте поднимают, что потом было, по-моему, большое количество ехидных замечаний французов по этому поводу, вот, по поводу этой квакерской, значит, добродетельности. Но она интересно пишет, что Лондон предложил идею сдержанного костюма мужского, но вовсе не простонародного, то есть не революционной простоты, а английской джентри, да, то есть поместного дворянства, которое разрабатывает идею вот такого спортивного костюма, вот он черный, свободный и так далее. Потому что она пишет, что французские аристократы в жизни бы от простолюдинов, и особенно английских, не стали бы занимать моду. Но в итоге это противостояние закончилось победой английского костюма. Вот то, что мы говорим, великий мужской отказ в начале XIX века, когда мужчины облачились в черные, значит, да, достаточно простые. Но, знаете, удивительным образом, вот на этом этапе английская мода мужская, аристократическая, так сказать, в некотором смысле пуританская, победила пышную мужскую моду парижскую. Мне казалось, это очень любопытно и неожиданно. Я как-то об этом никогда не думала.
Ну, я думаю, отчасти это связано, конечно, с Великой Французской революцией, потому что там различия, понятно, санкюлотов и аристократов, да, по длине штанов, какие там, то, что аристократы носили, укороченные штаны, да, а простые люди носили длинные панталоны, ну, и так далее, и так далее. Вот вся эта знаковая система, которая разрушается вполне осознанно Великой Французской революцией, и во время которой делаются попытки создать, чудесные попытки создать костюм гражданина. Причем там действительно были...
Конкурсы даже проходили.
Конкурсы, да. Были замечательные эскизы, как должен выглядеть костюм гражданина.
Для... Мы всегда знаем, чем это заканчивается.
Да, у нас тоже были.
Такие тоже были.
Тогда это ничем не закончилось. Но вот вся эта, как бы, эта борьба знаковых систем, я думаю, сделала более предпочтительным заимствовать что-то чужое, что не имело вот этих местных коннотаций. В этом смысле, я думаю, что победа английского костюма, она еще обусловлена как бы историческим развитием событий во Франции, в Париже.
Кстати, Валери Стил, между прочим, мне кажется, тоже очень интересно. Она считает, что вот это общераспространенное мнение о влиянии французской революции на демократизацию костюма отчасти верно, а она показывает, что на самом деле мода раньше, да, отреагировала на, так сказать, вот упрощение и прочее, то есть фактически как бы предчувствовала революцию и во многом и сформулировала какие-то задачи. То есть выясняется, что вот эта мода, например, всего костюма, она, конечно, говорила, все это возникновение, там, не знаю, легких платьев, да, уменьшение количества украшений и так далее, появилось до революции значительно раньше. И как бы революция уже подхватила это, видимо, и придала это политическое звучание. Вот что, мне кажется, да, важный элемент таких рассуждений.
Ну,
да?
Вообще, да, все вот утверждения вроде того, что, да, там, благодаря этому произошел отказ от этого, благодаря, значит, вот этому событию случился уход вот этого предмета одежды с, там, с авансцены моды, они, конечно, ну, такие очень... сиюминутные такие, да, высказывания. Когда начинаешь рыться в материале, то оказывается, что действительно вот это вот предчувствие как бы изменения, оно на самом деле уже привело к складыванию каких-то других, других представлений, да, там, о мужской моде, о, там, о женском костюме. И, конечно, да, в этом смысле Валерий Стил, она вот, в унисон со многими другими исследователями как раз размышляет.
Вот мы вынуждены ненадолго уйти на перерыв, так что прошу не переключаться. После перерыва мы вернемся к этому увлекательному обсуждению Парижа как столицы моды и, опять же, моды, да, модной индустрии, вообще мода как таковая, как важнейший фактор изучения, исследования социальных и политических процессов, происходящих в обществе.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на такую важную тему, как «Париж. Столица моды», отталкиваясь от книги известной исследовательницы Валерии Стил, которая называется, да, «Парижская мода». Собственно, как Париж стал вот таким центром модной индустрии и вообще символом моды и законодателем, собственно, вкусов. И вот мы с вами остановились на обсуждении, как вообще, изучая моду, можно понять трансформации в обществе задолго до каких-то крупных социальных катаклизмов, что вот эта повседневность, эта смена стилей, приверженность людей к каким-то модам, на самом деле это все верхушка айсберга, за которым, да, под которыми, да, какие-то процессы действительно таких фундаментальных изменений общественных. Но вот мы с вами беседовали по поводу революции, да, и, конечно, трансформация одежды, но у нее, у Валерии Стил, вот сейчас я найду этот пример замечательный, где она показывает, как странным образом вообще-то реагирует мода на революцию, что как бы вот эта попытка вот санкюлотов, да, вот это такое простое, демократическое, как мы говорили, одежда гражданина, а в момент реакции выясняется, что возвращаются странным образом какие-то элементы одежды дореволюционного. То есть, условно говоря, простолюдины, которые во многом получают новый социальный статус, напишут о том, что хотят выглядеть благороднее, то есть на самом деле дворянством хотят выглядеть, если мы сказали бы в российской ситуации, а вовсе не простым гражданином. И мне кажется, вот это очень интересное, да, что низшие социальные группы, которые приходят с революции в социальную жизнь, вовсе не хотят иметь этот костюм простого гражданина, а хотят быть аристократами. И вот здесь мне тоже кажется такой поразительный, ну, не знаю, парадокс социальной жизни.
Ну, вообще любые упрощения в моде, они вызывают, да, тоже вот, опять же, критику моралистов, современников, да, там, блюстителей вот этого порядка общественного, когда, да, начинают нападать на это упрощение, демократизацию, говоря о том, что там с приходом каких-то простых форм становится все сложнее и сложнее распознать, кто есть кто. И очень интересно, что вот с распространением как раз более простого такого мужского костюма появилось довольно большое количество вот критических замечаний на эту тему, которые касались вот этого сложности развлечения, да, и моралисты замечали, что, да, вот интересно, что там джентльмены одеваются проще, в то время как простолюдины и слуги одеваются гораздо пышнее своих хозяев, да, и это вот тоже, так сказать, было замечено в том числе и в лондонском контексте, не парижском. Ну вот...
Ну, это, да, кстати говоря, это было уже там в поздние средние века, когда король, там целый ряд французских королей подчеркнуто одевались очень скромно.
В черные цвета.
В черные цвета, да. В то время в основном требует, это не то, чтобы, как бы сказать, было по желанию, придворные должны были одеваться роскошно. То есть как бы контраст между таким благородной простотой, поскольку королю вообще не нужно ничего надевать, он является сосредоточием власти, вне зависимости от того, что на него надето.
Наместником Бога он может себе позволить быть скромным. Ну, в каком-то сакрализация власти, да, что вот как бы он связующее звено между Богом и людьми, и он может себе позволить простоту, а да. Окружающие люди должны показывать социальный статус.
Ну, вы знаете, если говорить там в паскалевских терминах, да, как бы сказать, король является властью, а власть не обязана себя показывать, да, она есть, поэтому она может обойтись без репрезентации. Все остальные типы социального контроля должны репрезентироваться. Чистая власть, она вне репрезентации, поэтому неважно, что надето на короля, да, поэтому он может быть в чем угодно. Вот. А он вне, уже находится вне иерархии.
Но, вы знаете, это, мне кажется, ведь было важно, это такое позднее Средневековье, начальное новое время. Но вот то, о чем пишет Валерий Стил, она пишет о проблеме Марии Антуанетты, которая была, с одной стороны, законодательницей стиля и моды, да, это известно, что, в общем, да, она очень много внесла и в придворное, так сказать, да, моду, и не только. А с другой стороны, она была ровно поэтому непопулярна, потому что она, и говорили, что она похожа скорее не на королеву, а на актрису, потому что очень много влияло на изменение моды вот слой женщин, которые были, там, актрисы, модистки, да, это вот такая промежуточная, да, такая очень сложная социальная группа, и Мария Антуанетта, которая предвосхитила во многом время, да, она начала одеваться в такие легкие платья, летящие до того, как... однако ее общество не поняло, да, то есть посчитали, что вот эта такая одежда фривольная не подобает королеве. И вот мне кажется, это тоже интересное противоречие, да, столкновение разных кодексов, потому что власть, которая уже перестает быть легитимной, и трона начинает шататься, как раз вдруг потребовала, по идее, подтверждения своего царского величия. Вот это тоже на самом деле предреволюционный парадокс.
Если можно, я хочу просто дополнить тут, потому что вообще трагедия Марии Антуанетты и Людовика XVI – это бесконечная борьба между их собственным желанием быть частными людьми и государственной необходимостью быть людьми не просто публичными, а вот людьми, представляющими государство, воплощающими в себе государство. Что касается одежды Марии Антуанетты, мне кажется, что тут может быть противоположные точки зрения. Потому что, с одной стороны, Мария Антуанетта могла не нравиться своими нарядами. С другой стороны, Мария Антуанетта могла не нравиться, и поэтому в ней критиковалось все, начиная от того, что она говорит, и кончая того, что она носит. Потому что социальная критика и критика власти, вот насколько я знаю, там, по той критике, которая была обращена на Людовика XIV, скажем, или Людовика XV, она не является уж вот настолько строго логичной и справедливой, да, справедливой, то есть не в том смысле, что она совсем несправедлива, но в том смысле, что есть некоторые, ну, как бы сказать, объекты критики, которые всегда будут критиковаться, вне зависимости от того, следует человек правилам или не следует человек правилам. Там, я не знаю, эмоциональная любовная жизнь короля, вне зависимости от того, как он себя ведет, всегда будет предметом критики. Если у него много любовниц, это плохо. Если у него нет любовниц, это тоже плохо. Если он любит жену, это плохо. Если он не любит жену, это тоже плохо. Ну и так далее, и так далее. Поэтому я боюсь, что Мария Антуанетта, хоть бы она ходила в костюме, я не знаю, Елизаветы I, да, или она бы ходила в платьях, которые мы ассоциируем там, с наполеоновской эпохой, да, без кринолина и с высокой кокеткой, да, ее бы все равно критиковали. Вот это костюм тут скорее выступает в качестве симптома, я подозреваю.
Повода,
да. Да.
Ну и костюм вообще очень часто выступает в качестве повода, да, то есть для того, чтобы перейти к критике политических взглядов, да, достаточно зацепиться за какую-нибудь неудачную, не знаю, складку или каблук. И в этом смысле, конечно, королям и доставалось довольно много, там, выбирали ли они скромное
платье, да, или наоборот, как Мария Антуанетта, предпочитали очень пышный и, как известно, богатейший гардероб, который,
за
который...
При этом вам... она была, как мы сейчас сказали, инфлюенсером, и все равно ей многие другие аристократки и во всех странах подражали, тем не менее, да, но при этом в собственной, так сказать, стране она была чрезвычайно непопулярна как королева, вот. Вот такой грустный парадокс.
Но у нее была известная портниха, да, которую часто называют чуть ли не первым дизайнером, кутюрье Роза Бертен, которая вот была ужасно популярна среди аристократии и дворянства за пределами Франции. То есть все хотели у нее обязательно что-то такое сшить. И вот, в частности, в НЛО выходила книга Ксении Бордерю про как раз гардероб Екатерины II. И там, в частности, описаны архивы, в которых содержатся записи о том, что, да, там вот в неком, так сказать, заказывали наши дворяне активно у Розы Бертен в ее ателье, так что, она все, в общем-то, обшивала. Была... Да, она была невероятно популярной за пределами Франции в том числе.
Да, но вот здесь хотелось бы еще подчеркнуть, что... Да, кстати, вот к вопросу о том, как зацепиться за костюм, это уж совсем из другой эпохи, но мы помним, что кампания против покойного Бориса Немцова в 90-е годы началась с того, что Сергей Доренко, опять же, уже покойный, прицепился к тому, что он на каком-то официальном визите был в белых брюках. И это все, это вот если поднять, да, можно найти в интернете, что обхихикали, ничего особенного, да, был пиджак какой-то, белый брюк, это было летом, он кого-то встречал там и так далее. И вот, тот самый пример, когда какой-то, значит, фопа, совершенный в костюме или якобы, да, становится началом вот такого, значит, политического шельмования. Так что в этом смысле мода, да, дает большие возможности в этом плане.
Ой, вообще, да, костюм политики и политика – это вообще невероятно такой сюжет интересный. Мы в свое время в журнале «Теория моды» даже делали подборку по как бы моде и политике, и выяснились какие-то совершенно невероятные истории о том, как, например, многие политики избегают того, чтобы менять прическу, да, потому что, не дай бог, если ты поменяешь прическу, тебя заподозрят в изменении политической линии или взглядов, или еще чего-то такого, да, там, окрашивание волос, да, вот то, что нам кажется абсолютно, как бы, таким нормальным и повседневным, вот оказывается некоторой проблемой в политическом мире.
Но мне кажется, это лежит в психологии, особенно все, что связано с волосами, как мы знаем, настолько глубоко символично, настолько уходит корнями в древность, что мы понимаем, да, даже на нашем таком личном опыте, если мы хотим что-то в своей жизни поменять, особенно женщинам это свойственно, да, мы идем и меняем прическу. Это психологически невероятно важный момент и символический какого-то перехода. Поэтому, я думаю, для политика, который в этом смысле попадает в такую зону, сменить прическу, это действительно сменить политический курс. Во всяком случае, очень многие так могут считать. Отсюда проблемы имиджа политика. Или он все время меняет, это становится частью его, так сказать, такой политического имиджа, да, либо он вот как бы вне моды, или он какой-то делает такой имидж, который становится его брендом. И это действительно большая проблема. Мария, да?
Да, конечно. И, скажем, когда начинается политика в современном понимании, это 19 век, все-таки в основном уже как раз после Французской революции, и во многом политика, конечно, она есть в Лондоне, но в Париже она, конечно, в 19 веке чрезвычайно активна. И ношение, следование той или иной моде, это, конечно, очень знаковая вещь. И там, я не знаю, предпочтение как бы некоторых визуальных намеков на старый режим или ношение либеральных фраков, или там еще какие-то вещи, это все вещи чрезвычайно значимые и заметные, и считывавшиеся современниками. То, что мы там для нас сейчас, когда мы читаем в каком-нибудь романе, там человек в салон вошел человек в фраке такого-то цвета, да, для нас это просто, ну, какая-то живописная деталь. Для людей того времени это, скорее всего, была значимая деталь, потому что и цвет, и покрой, они обозначали некоторую принадлежность к определенной группе людей. А группа людей – это уже, возможно, политическое направление. Поэтому это, ну, как я не знаю, там, трудно сравнивать, но там в позднесоветское время ношение джинс, да, это джинсы, это были, как бы сказать, не только, ну, как бы невозможный предмет, да, но еще и такой знак предпочтения Запада, да, вот
ну,
некоторых
да,
таких.
Некоторые фронды, да, да, такой да, западноориентированный
да. человек
современный.
Человек, конечно.
Но да. надо сказать, что до 19 века вообще любые какие-то изменения социально-политические очень часто маркировались какими-то модными высказываниями, да, там, не случайно сункюлоты сункюлоты, а не кто-нибудь еще, да, это те, кто не носит бриджи. Возьмите английскую революцию, кругоголовые кавалеры, да, это же все отсылка к прическам, которые были свойственны, да, сторонникам той или иной политической линии. И вот сейчас я как раз редактирую другую замечательную книгу, которая выйдет в серии, это «Волосы» Сьюзен Винсент, и там совершенно потрясающие сюжеты, которые как раз вот, сказать, связаны с политическими какими-то изменениями и с волосяными предпочтениями, да. И говоря, например, о том, как мода зачастую демонизируется, да, вот в связи с тем или иным каким-то, да, там, кейсом. Вот совершенно потрясающая история, связанная со стрижкой боб. Да, короткая стрижка, которая в 20-е годы 20 века становится невероятно популярной среди женщин. Это вот сегодня, да, мы раз идем в парикмахерскую, меняем цвет, и вроде бы это все легко и просто, а в 20-е это был выбор. И интересно, что, сказать, вслед за модой на, это, на эти стрижки в газетах стало появляться большое количество объявлений о том, что там молодая девушка подстриглась, значит, коротко, и через несколько дней совершила самоубийство. Другая там, значит, еще что-то с ней. И вот интересно, как устойчиво, да, формируется вот эта вот идея, что якобы какое-то модное решение, оно и приводит девушку к решению о самоубийстве, да, как будто вот ничего другого, кроме моды, да, не может действительно там заставить человека свести счеты с жизнью. То есть очень часто именно, да, вот такие модные какие-то процессы, они вдруг оказываются причиной очень серьезных трагедий.
Ну, конечно, потому что у девушки отрезать длинные волосы, это все-таки на протяжении столетий это было знаком порицания, поругания, да, у женщин легкого поведения. Отрезали волосы, когда стригли в монахини, там, ну и так далее. Это очень значимый жест, поэтому, конечно, мода тут сталкивается с традиционным укладом, который переломить сразу чрезвычайно трудно.
Ну, мы прекрасно ведь знаем, что как раз во время русской революции 17-го года вот это принципиально комсомолок, стрижка, да, отказ от традиции длинных волос, особенно от крестьянской культуры, да, это был колоссальный вызов. И даже советская цензурированная литература, в общем, очень много проговорок культуры была, да, как взаимонепонимание происходило. И если там, скажем, девушка выходила замуж, и муж вез ее в деревню знакомиться с родственниками, а вот она стриженная комсомолка, это вызывало бешеное неприятие крестьянской среды, в которой очень долго сохранялась идея вот сакральности волос, да, покрытости там платком и так далее. Но на самом деле, мне кажется, важно, Валерия Стелла, она много говорит о том, как мода становится, действительно, мы уже говорили, во время революции, ну, собственно, языком этой революции, потому что в этот момент... Ну, весь привычный уклад жизни, да, все привычные нарративы разрушаются этические, эстетические, угодно. Да, и вот в этом взвешенном состоянии, да, вот недаром идут бесконечные переодевания, одевания. И она пишет о том, что, по-моему, в 1797 году даже вышел указ о том, что недопустимости драк и столкновений на почве разноодетых людей, да, что если встречается один, там, грубо говоря, в трехцветной кокарде, а другой как-то какой-то в другой, да, и там возникали действительно стычки, потому что вот только так и можно было определить свою политическую принадлежность. А язык не устоялся, да, такие-то, да, там, манера поведения тоже. И, кстати, я хорошо помню, что в самом начале 90-х годов было ощущение полного карнавала, потому что люди в России, я не знаю, если кто-то это запечатлял, фотография потрясающая, вот кто во что гораст, кто-то ходил в шинелях Первой мировой, кто-то одевал какие-то кители, там, я не знаю, второй и так далее. И это было невероятно, но с другой стороны, да, вот это отражало хаос социальный. И люди пытались идентичность найти, надевая какие-то вот разные исторические даже костюмы. Это тоже поразительное было явление.
Да, такой поиск, поиск себя. Вообще такая перформативность свойственна, конечно, была невероятная этому времени.
Ну да, нет, ну еще кроме всего прочего, незнакомство с какими-то деталями туалета, потому что я помню вполне в начале 90-х, там на летом видишь, там можно было видеть женщин, скажем, в неглиже, которая носилась как летнее платье, да, то есть просто потому, что раньше не было такого типа одежды интимной, да, поэтому, как бы, понятно, завозили все что угодно, да, а как с этим
работать
еще было непонятно. Вот,
поэтому... Слушайте, но это же история после окончания войны, ну, Второй мировой войны, когда, значит, были присоединены прибалтийские республики, и контингент военных семей туда приехал. Там же тоже были истории, потому что привозили много трофейных, значит, вещей, в том числе и тряпок, пардон. И бедные наши жены офицеров, которые в жизни не видели, они в этих комбинациях приходили как в вечерних платьях, между прочим, предвосхитив современную
именно
моду.
Да.
Так что вот, пожалуйста, да. Да, молодцы и смелые женщины.
Да, конечно, да, ношение вот этих комбинаций замечательных, которые стало вполне себе модным в 90-е годы, было предвосхищено.
Вот, а их ругали, над ними смеялись, не понимали, да, что они радикальные такие новаторы в этом плане.
Да, ну такое вот незнание, кстати, действительно, непонимание, как и с чем что носить, а в 90-е вот был кейс с пижамами, например, да, там на рынок поступили прекрасные шелковые пижамы, и было непонятно, как такую красоту можно не надеть в свет. И были, в общем, да, тоже
это
случаи.
Это то же самое,
конечно,
сейчас это носится костюмы,
пожалуйста, большая
как пижам.
Пижамная вечеринка.
Так что не будем преуменьшать креативности наших людей.
Конечно, но тем более все-таки после страшного ограничения советского рынка, да, когда вещей очень мало, вот этот вот...
И плохого качества,
и плохого, да. Ну, даже когда и ничего качества, да, какие-то вещи вполне умели делать, ну, там, грубо, но
но
можно
это
было,
называется,
да,
плохого качества,
да,
когда грубо.
Но какие-то... Я не хочу уж совсем уходить, совсем негатив. Но, с другой стороны, вот это вот дикое разнообразие вещного мира, конечно, начало 90-х, оно было замечательным. Потому что, и, конечно, хотелось всего.
То есть, и, ну, сразу.
Как бы, и сразу, да, и надеть одновременно. И, ну, до сих пор, там, я не знаю, у нас отношение к одежде, конечно, другое, чем, скажем, у тех же американцев, с которыми мы в чем-то близки, а в чем-то очень различаемся, да, потому что, скажем, для среднего американца очень важно не показывать свое положение финансовое и всяческое в обществе, и отсюда очень большой демократизм одежды, да, и, ну, как бы есть гораздо более нормированные ситуации, в которых надо наряжаться, надо носить определенного типа одежду, но повседневная одежда, она casual и такая casual-casual, да, то есть это совсем простая. Ну, как мы знаем, когда мы видим каких-нибудь там, я не знаю, Цукербергов или кого-нибудь еще в интервью,
но
да,
я бы сказала, что это подчеркнуто, это стиль,
да,
который такой, все-таки не да, да, это уже, да, да, это вызов. Да.
Ну,
но, тем не менее, правда, да.
Это так, да, это так. А поэтому, как бы, я просто с этим сталкивалась, что когда, как бы сказать, человек в вроде бы обычной ситуации приходит одетый чуть более, ну, как бы нарядно, так, с точки зрения, то это уже начинает вызывать вопросы у окружающих, да. А, собственно говоря, почему ты сегодня нарядилась? Вот это вопрос, который совершенно невозможно представить себе ни в Европе, пожалуй, ни в том же Париже, где, ну, ты носишь то, что ты носишь, да, ни тем более в Москве. Вот, то есть вот как бы идея нарядно-ненарядно, она вообще, по-моему, вот я не знаю, что скажет Людмила, но мне кажется, что она вот уходит из нашей повседневности, но остается, скажем, в Соединенных Штатах.
Да, да, ужасно то, что мы только начали разговор, а время наше заканчивается. Да? А в заключение, во-первых, хочу поблагодарить гостей. Мне кажется, была очень яркая, содержательная беседа, к которой мы еще вернемся неоднократно и к Парижу, и к моде. Но мне бы хотелось в заключение сказать, что Конечно, упоение многообразием. Это было очень характерно для 90-х и 2000-х. А сейчас мы видим, что все-таки доступность многообразия привела к тому, что мы живем в новом поколении. Вот эта идея нарядности, она тоже сошла на нет. Что на самом деле, видимо, позитивная история. Да, то есть при желании, конечно, можно нарядиться, но в принципе...
Необходимости нет.
Необходимости да. нет. И мне кажется, да, это говорит о какой-то нормализации жизни, о привычке к многообразию, и от моды это переходит и на какие-то другие этажи культуры. Да. Большое спасибо и до будущих встреч.